Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Соединенных Штатах проходят выборы 44-го президента. Кто победит, Барак Обама или Джон Маккейн? В России празднуют День народного единства. Почему патриотические лозунги с большим успехом используют националисты? В Ватикане открылся католическо-мусульманский форум. В чем важность этой теологической дискуссии? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 4 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Соединенных Штатах Америки проходит голосование на выборах президента страны. Основная борьба разворачивается между кандидатами двух крупнейших партий, демократом Бараком Обамой и республиканцем Джоном Маккейном. Для победы на выборах одному из кандидатов нужно набрать не менее 270 голосов в коллегии выборщиков, которые представляют все 50 штатов страны и федеральный округ Колумбия. Выборщики голосуют за того, кто набрал большинство голосов в их штате. Первыми, согласно традиции, проголосовали жители маленького городка Диксвилл-Ноч в штате Нью-Гэмпшир. Об итогах этого голосования, о том, как началось голосование вообще, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Барак Обама уже одержал победу в двух деревнях штата Нью-Гэмпшир, где выборы проходят первыми в стране с 1948 года. В деревне Диксвилл-Ноч за Обаму подано 15 голосов, а за Маккейна 6. Всего в деревне 21 зарегистрированный избиратель. Следовательно, зафиксирована 100% явка. В деревне Харт 17 голосов за Обаму, 10 за Маккейна. Штат Нью-Гэмпшир привык быть первым. Именно здесь через каждые 4 года проходят первые первичные президентские выборы, к результатам которых приковано внимание всей Америки. Результаты выборов в двух деревнях Нью-Гэмпшира не являются показателем для всей страны. В 1960 году в Диксвилле все 9 голосов были отданы республиканскому кандидату Ричарду Никсону, а большинство американцев избрало президентом демократа Джона Кеннеди. Так что Обаме победа еще не гарантирована. Хотя по данным опросов общественного мнения Обама лидирует с приличным отрывом в среднем в 7%, это говорит лишь о популярности кандидата в народе. Однако избрание президента зависит от выборщиков, то есть от того, за кого проголосуют отдельные штаты. Каждый штат дает кандидату определенное число голосов выборщиков, в зависимости от населенности штата. Всего для победы надо набрать минимум 270 голосов выборщиков. По предварительным данным, Обама может набрать намного больше, потому что он лидирует даже в так называемых республиканских штатах. В Пенсильвании он опережает Маккейна на 7%, во Флориде почти на 2%, в Огайо на 3%, и только в Индиане на 1.5% впереди Маккейн. Поэтому именно в Индиане сейчас находится Барак Обама. Он пытается поменять соотношение сил в свою пользу. До этого Обама проголосовал в Чикаго, Маккейн голосовал в Фениксе, Аризона, Сара Пейлин на Аляске. Она сказала: лишний раз мы видим, что Америка – страна огромных возможностей для каждого. Бывший мэр городка Васила на Аляске, теперь кандидат на пост вице-президента. Самый кошмарный сценарий для демократической партии – ее кандидат в президенты Барак Обама побеждает на всеобщих выборах, тогда как его соперник, республиканец Джон Маккейн, набирает больше голосов выборщиков. Возможно ли такое, когда по всем опросам общественного мнения Обама лидирует? Возможно, поскольку по результатам опросов, проведенных в последние минуты перед выборами, разрыв между кандидатами в ключевых штатах – Вирджиния, Флорида, Огайо, Пенсильвания и ряде других – существенно сократился. И если те избиратели, которые были в числе сомневающихся, примут решение голосовать за Маккейна, то повторится ситуация 2000 года, когда Альберт Гор должен был выиграть, но выиграл Джордж Буш, набрав 271 голос выборщиков. Тогда пересчет голосов в штате Флорида длился еще целый месяц после дня выборов. Не исключено, что и на этот раз, 4 ноября, выборы не закончатся. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
На этих выборах ожидается беспрецедентно высокая явка, более 130 миллионов человек, что составляет более 60% граждан США, имеющих право голоса, но говорят о том, что этот показатель может быть превышен. Около 30 миллионов американцев уже проголосовали досрочно, и это рекордный показатель. Во многих штатах США, как сообщают корреспонденты Радио Свободы, перед избирательными участками выстраиваются длинные очереди желающих отдать свой голос на президентских выборах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
В Америке на избирательные участки обычно приходят приходит не более 70% избирателей, и то лишь в годы самой острой предвыборной борьбы и когда дождя нет. Но Даглас Чапин, сотрудник независимого института Пью, написал доклад под названием «Что, если все избиратели придут на выборы?». По его прогнозу, в этом случае оборудование избирательных участков не выдержит нагрузки. Как могут развиваться события дальше? Вот как отвечает на этот вопрос профессор Калифорнийского университета Кристофер Эдли. Обследования показывают, что если у избирательных участков люди столкнутся с длинными очередями, то они постоят час-полтора и уйдут. А суды сочтут и должны счесть это нарушением конституционных прав граждан. Похоже, что во всем виновата современная техника. Газета New York Times пишет, что у экспертов не вызывают доверия электронные избирательные машины, где для того, чтобы проголосовать, достаточно коснуться пальцем экрана. Поэтому большинство избирателей станет по старинке пользоваться бумажными бюллетенями. Не очень надежны и они. Считывать с них информацию будут аппараты, которые может заклинить из-за наплыва бюллетеней или их плохого качества, как это было в штате Флорида 8 лет назад. Из некоторых штатов и округов, где выборы проводились досрочно, уже поступали сообщения о частных неисправностях в избирательных машинах и о том, что плохо отпечатанные бюллетени при попытке их пересчитать застревают в сканерах или отдают одному кандидату голос, поданный за другого. Как и почему возможны эти накладки? Потому, отвечает Даглас Чапин, что мы доверили нашу демократию властям даже не штатов, а округов. В результате там, где есть деньги, получше и оборудование. Вот что говорит сотрудник одной из организаций по наблюдению за выборами Розмари Родригес. В будущем нам следует пересмотреть систему распределения оборудования по избирательным участкам. Нужна унификация в масштабах страны. На прошлых выборах сотни, если не тысячи избирателей у нас в городе Денвер не проголосовали из-за длинных очередей. Впрочем, многие эксперты опровергают мрачные прогнозы и утверждают, что все будет не так уж плохо, и что народ не запрудит все подходы к избирательным участкам, потому что туда явятся не 100%, а, как обычно, не более 70% избирателей.
Из Соединенных Штатов Америки корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов. Я приветствую в прямом эфире программы «Время свободы», итоговый выпуск, который сейчас в эфире Радио Свобода, моего коллегу Юрия Жигалкина, корреспондента Радио Свобода в Нью-Йорке. Он внимательно следит за ходом выборов в Соединенных Штатах. Юрий, добрый вечер. Ну как, подтверждаются ли опасения тех экспертов, которые предрекали технические проблемы во время голосования?
Да, Андрей, корреспонденция нашего коллеги Владимира Морозова выглядит в данные минуты довольно актуальной. Ожидается, что 130 миллионов американцев проголосуют сегодня за кандидатов в президенты. Это, Андрей, на 7% с лишним больше, чем на прошлых выборах. Теоретически разрыв между победителем и проигравшим может быть сравнительно небольшим. Напомню, что в 2000 году после бесконечного подсчета голосов победа досталась Джорджу Бушу благодаря 500 голосов избирателей во Флориде. 500 голосов, Андрей. Результаты предвыборных опросов твердо указывали на лидерство Барака Обамы. Но, скажем, его проигрыш в 2-3 ключевых штатах, даже с минимальным отставанием, скажем, в несколько сотен голосов, может привести в Белый дом Джона Маккейна. Именно поэтому в нескольких колеблющихся округах эмоции уже дают о себе знать. Обе партии ищут злой умысел в неспособности нескольких избирательных участков дать возможность быстро проголосовать всем желающим. Вирджиния, например, сейчас, которая голосовала до этого 40 лет за республиканца, ныне может предпочесть Барака Обаму, общественная организация, представляющая афроамериканцев, обратилась с иском в суд, требуя признать результаты голосования незаконными, если местные избирательные участки не увеличат число машин для голосования. Организация утверждает, что, ограничивая число этих машин в округах с преобладанием афроамериканского населения, избирательная комиссия не дает проголосовать всем желающим. Судья дал указание сегодня участкам продолжать работу, пока не проголосуют все, кто находится в очереди в момент закрытия пункта. А представители Маккейна в ответ требуют по суду от той же избирательной комиссии Вирджинии учесть при подсчете голосов запаздывающие бюллетени американских военнослужащих, отправленных по почте. Так что, Андрей, если разрыв между кандидатами действительно будет незначительный, можно ожидать долгой судебной тяжбы.
Юрий, сейчас в момент первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы» в Соединенных Штатах разгар дня, насколько я понимаю, день этот рабочий, а не выходной. А как окончательно, когда по московскому времени и по вашему завершится голосование и когда будут оглашены первые итоги?
Андрей, Трудно сказать, когда будут оглашены первые итоги. Еще раз напомню, что в том самом злопамятном 2000 году голосование затянулось, как мне кажется, на 36 дней. Один плюс, один минус два дня, точно не помню. Первое реальное указание на то, чем может закончиться голосование сегодня, мы получим после 6 вечера, то есть в 2 часа утра по Москве, после закрытия участков в Индиане. Победа Обамы в этом штате с республиканским уклоном будет очень плохим знаком для Маккейна. Час спустя, в 7 часов вечера, захлопываются двери участков в Джорджии, Вирджинии и нескольких округах во Флориде. К 8 вечера закончится голосование в Огайо и Северной Каролине. Это все ключевые, Андрей, штаты. Победа Маккейна возможна только если он возьмет верх во всех этих штатах. Так что предварительный результат, по-видимому, можно будет подвести к 4 утра московского времени.
Спасибо, Юрий Жигалкин, корреспондент радио «Свобода» в Нью-Йорке. А нашим слушателям я скажу, что в 7 часов утра по московскому времени радио «Свобода» открывает специальный эфир, посвященный итогам президентских выборов в Соединенных Штатах. Как вот мы услышали сейчас из разъяснений Юрия, уже, видимо, теоретически может быть известно имя 44-го президента Соединенных Штатов. Так что включайте свои радиоприемники или настраивайте интернет, потому что Ирина Лагунина представит вам трехчасовую программу с участием самых компетентных американских экспертов, и все наши корреспонденты будут работать сегодня, конечно, круглую ночь.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 4 ноября. Сегодня в России День народного единства. Это относительно новый праздник. Отмечается он 4-й год. Пока его активно празднуют представители власти или те, кто близок к власти или вынужден быть близким к власти, а также представители националистических организаций. Президент России Дмитрий Медведев и руководители общественных организаций, которые представляют соотечественникам за рубежом, сегодня возлагали цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Представители «Единой России» и молодежных прокремлевских организаций, молодой гвардии и местных провели в центре Москвы большой митинг. Там участвовали и руководители партии «Единая Россия». На этих митингах побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Новое время – время России. «Единая Россия» – наша сила. Такие транспаранты нависли над митингующими. Видные единороссы наставляют. Андрей Исаев.
Мы вспоминаем, как страна была разорвана на части, как боролись между собой сословия. Как целые области воевали против России и как предал Россию политический класс того времени, который, не веря в страну, обратился к Западу, обратился к Польше с предложением взять под свое покровительство. Как все это знакомо и как это похоже. Мы это пережили в 90-е годы. Не случайно, преодолевая разруху 90-х годов, мы возродили этот праздник, День народного единства. И точно так же, как тогда, в 1611-12 годах, именно волей народа была восстановлена Россия, в 2000-е годы, объединившись, поддержав курс Путина, поддержав Единую Россию, именно российский народ остановил распад государства и вернул Россию в ряд ведущих мировых держав.
Константин Затулин.
Может быть, нас в ближайшее время ждут трудные времена, но они не сравнятся с тем, что пережили поколения наших предков. Так давайте же вместе, с Единой Россией встретим эти трудности и сможем выстоять в этой борьбе за то, чтобы Москва, за то, чтобы Россия была сильной, единой и непобедимой.
Здесь же на митинге «Единой России», «Молодой гвардии» и местных ветераны спецподразделений. Слово берет герой России Сергей Шаврин.
400 лет тому назад объединился народ, всем миром встал и отстоял свою независимость. То же самое начинается сейчас уже, в 21 веке, когда Россия снова, объединившись вокруг «Единой России», вокруг лидеров нашего государства, начала вставать с колен. Это многим не понравилось. И в августе с использованием градов, авиации, бомб несогласие мира достигнуть, а уничтожить целый народ, наших братьев, осетин, чтобы мы помнили нашу многовековую историю и не забывали ее. И слова своей бабушки. Все будет хорошо, будет согласие, будет единство, лишь бы не было войны.
У микрофона «Радио Свобода» заместитель главы фракции «Единая Россия» Андрей Воробьев.
У меня отличное ощущение. Каждый год, несмотря на то, что праздник молодой, все больше и больше количество народу собирается на площадях. Да, авангардом является «Единая Россия», но простые горожане приходят, и это по-настоящему становится праздником. Все идеи, все смыслы, которые мы выдвигаем, они материализуются обязательно. Праздник мощный, подъем патриотизма, консолидация всех сил перед вызовами 21 века. Очень важный праздник, богатая история. У вас сомнения?
Сомнения в размахе и массовости. Вот, например, Владивосток. Корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода передает.
День народного единства столица Приморского края встретила нешумно. Главная площадь Владивостока, где обычно проходят праздничные мероприятия, нынче была почти пуста. Немногочисленная колонна демонстрантов, человек 300, состоящая из студентов с партийными флагами «Единой России», прошла по улице и свернула на спортивную набережную. Там проходил концерт городской самодеятельности. Как сказала маршировавшая с шариками студентка Ольга Голицына, цель марша – показать, что молодежь знает и чтит историю государства российского. Главный лозунг акции – единение народа. Под таким же лозунгом на соседней набережной митинговали приморские националисты. Организаторами акции стали Русский клуб и Союз славян. Митингующие держали в руках бело-желто-черные имперские флаги и плакаты с лозунгами «Русским – русские ценности и цели». Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Историк Владимир Ларионов размышляет.
Возникает ряд вопросов, в связи с чем именно эта дата должна ассоциироваться у современного жителя Российской Федерации с национальным единством, и как это национальное единство понимается, скажем, на бытовом уровне и на уровне власти придержащих. И здесь есть, конечно, определенные разночтения, которые так или иначе средства массовой информации пытаются сгладить. Праздник этот, во-первых, не новый. Это праздник Казанской Божьей Матери, который был сохранен православной церковью на протяжении длительного периода. Этот праздник, по сути, не может считаться введенным новой российской властью вместо праздника 7 ноября, которая акцентирует внимание на 4 ноября как моменте некого единения народа для единственной политической идеи сохранения государства любой ценой. О каком национальном единстве можно говорить, когда молодежные организации проправительственные устраивают один митинг, национальные силы, которые объединены вокруг Бабурина, устраивают другой митинг, проводится русский марш. В отсутствие единения общества вот эта тенденция, она такая угрожающая, она может похоронить вот этот праздник. Не видно желания властей, не видно умения их преодолеть, и я бы сказал, не видно политической воли и смелости.
Президент России Дмитрий Медведев и руководители общественных организаций возложили цветы к памятнику Минину и Пожарскому, сообщается, на Красной площади. И Медведев сказал, это трагическая дата, но мы ее чтим. Народ сам себя освободил.
Мне, конечно, непонятна трагичность, в чем увидел президент России трагедию в освобождении Москвы от поляков, литовцев, отечественных воров.
Настаивает историк Владимир Ларион. Сегодня, 4 ноября, 10 тысяч представителей из 15 регионов России соберутся, чтобы сшить из тысяч лоскутов одеяло мира, которое полностью покроет Васильевский спуск. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Историк Владимир Ларионов, который сейчас вот только давал интервью корреспонденту Радио Свобода, Карену Агамирову, известен как автор целого ряда книг о древней истории России, вот с такими названиями: «От царской Скифии до Великой Руси», «Витязи Святой Руси», «Наследие предков». И там полно разного рода таких вот терминов: «тайна», «на пути возвращения на родину», «скифское наследие» и так далее и тому подобное. Вот примерно с такими лозунгами выходили сегодня на русские марши в разных городах России представители правых и ксенофобских, откровенно говоря, организаций. В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других городах прошли эти русские марши. По всего несколько десятков человек, тысяч человек приняли участие в такого рода мероприятиях. И в Москве несанкционированный марш по Старому Арбату даже закончился потасовской с милицией и сотнями задержанных. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Москве националисты не смогли договориться о проведении единого русского марша. Движение против нелегальной миграции заявило, что проводить акцию намерено исключительно в центре города. Более того, основным событием должно было стать возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. Власти столицы такого разрешения не предоставили. Зато санкционировали марш на набережной Тараса Шевченко. Туда к 11 утра начали стекаться сторонники Народного союза Сергея Бабурина, говорит участник акции, представитель журнала «Русский образ» Илья Горячев.
Марша приняла участие военно-исторический славянский клуб. Около 40 рыцарей шло впереди колонна. Также барабанщики, которые были облачены такие милитаристские наряды. Всем маршем была исполнена строевая песня. Это было «Небо славян Алиса». На митинге звучали требования, общая суть которых сводилась к необходимости законодательно поддерживать русский народ, отменить пределы самообороны в статье Уголовного кодекса о самообороне, создать добровольные дружины из тех граждан, кто легально владеет травматическим оружием.
О русском марше, который прошел в Санкт-Петербурге, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Митинг в саду Чернышевского прошел вместо русского марша, на проведение которого националистические организации города много раз подавали заявки, но разрешения так и не получили. Главным действующим лицом и оратором на митинге был Владимир Голяков, именуемый верховным жрецом всех славян Богумилом II. Он сообщил, что на митинге предполагалось подписание двух актов о возрождении славянского народа и о признании нынешнего правительства инородным апартеидом. Акция длилась всего полчаса, в ней участвовали около 150 человек.
Движение против нелегальной иммиграции в Москве, вопреки всем запретам, объявило сбор своим сторонникам прямо на станции метро «Арбатская». Группы молодых людей в подземке не задерживались, так как на станции к тому времени уже дежурили бойцы ОМОНа. Основная масса людей группировалась на площади у кинотеатра «Художественный». Сначала толпа направилась в сторону Кремля, однако ее остановили бойцы ОМОНа. В итоге молодежь смогла выстроиться в колонну и направилась в другую сторону, на Старый Арбат. Участники акции и напомнили о своих требованиях. Во главе колонны появился лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов. А позади колонны, в которой к тому моменту насчитывалось более 3000 человек, строй из бойцов ОМОНа.
Все перекрыто. Власти решили, что нельзя пускать людей в этот день в памятник Уминина и Пожарского. Это наш праздник. Мы идем по свободной улице. В чем дело? Мы никому не мешаем, не организовано, все хорошо.
В итоге все закончилось потасовкой с бойцами ОМОНа. Милиция задержала около 150 человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 4 ноября. Вот главная тема второй половины часа. В открытии этой второй половины вернемся к вот этой теме о том, почему патриотические лозунги с большим успехом используют националисты во время этого довольно странно выглядящего сейчас праздника Дня народного единства. Поговорим об ассамблее русского мира в Москве. Что это за мероприятие и можно ли, каким образом, если можно, повысить авторитет русского языка за рубежом. В Ватикане сегодня открылся католическо-мусульманский форум, в чем важность этой теологической дискуссии, как попытаться отыскать общие подходы к мировым вопросам среди представителей разных религий. А в конце программы поговорим о письме уважаемых писателей в защиту чешского слависта Милана Кундеры, которого обвиняли в доносительстве, что об этом думает французская интеллигенция. Вот об этом поговорим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих штатах США перед избирательными участками выстраиваются длинные очереди желающих отдать свой голос на президентских выборах. Ожидается беспрецедентно высокая явка более 130 миллионов человек, что составляет более 60% граждан США, имеющих право голоса. Около 400 сторонников националистических движений были задержаны сегодня в центре Москвы при попытке провести несанкционированное шествие, сообщили власти столицы. Националисты, как и многие другие партии и движения, «Единая Россия», прокремлевские молодежные организации, ЛДПР, «Яблоко» провели сегодня в разных городах России акции, приуроченные ко Дню народного единства. В России в этом году более 100 человек погибли в результате нападений на почве ксенофобии, сообщил Интерфаксу директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. В Москве задержаны трое подозреваемых в организации взрыва на железнодорожной станции «Бирюлево-Товарная». Самодельное взрывное устройство мощностью до 1,5 килограмма взорвалось во вторник рано утром, никто не пострадал. Независимый сайт Ингушетия.орг снова сменит владельца, об этом Радио Свобода сообщил его нынешний руководитель Мак Шарип Аушев. По его словам, ингушская оппозиция выполнила главную задачу, в отставку ушел бывший глава республики Мурат Дзязиков. Президенты Литвы и Польши выступили против возобновления переговоров ЕС-России о партнерстве и сотрудничестве до тех пор, пока российские войска полностью не будут выведены с территории Грузии. В столице Ирака, сегодня произошла серия взрывов. Погибли не менее 13 человек, около 40 ранены. В Израиле проходят мероприятия, посвященные памяти бывшего премьер-министра Ицхака Рабина, убитого 13 лет назад.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 4 ноября, День народного единства, который отмечается в России сегодня, был учрежден 4 года назад в память о событиях 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского, как считается, освободили Москву от польских интервентов. Об этнополитических аспектах нового государственного праздника я беседовал сегодня с директором информационно-аналитического центра «Сова» Александром Верховского. Мой звонок застал Александр в центре Москвы, он там наблюдал за одним из митингов националистов. Вам понятно, почему патриотические лозунги в России по большей части, особенно в такие дни, как День народного единства, приобретают такой националистический и ксенофобский характер, и праздники во многом забирают себе представители политических организаций вот этой части спектра?
Не со всеми праздниками это случается все-таки. Это случилось вот именно с этим праздником, потому что, в общем-то, он как нарочно придуман, такой как День русского националиста. Празднуется он в честь одной из ключевых таких вех российской исторической мифологии, вот о том, как Россия победила Запад в лице католической Польши. Поэтому очень естественно, что это именно этот момент националисты использовали как свой праздник.
Просто неудачно выбранная дата или речь идет о просто особенности общественно-политической ситуации в России?
Как бы это ведь не случайно дату выбрали такую. Выбирали дату, которая бы национальное единство демонстрировало именно в противостоянии кому-то. А то, что националистические организации дополнили это своим содержанием, уже не про Запад, а про внутренних врагов, там, про ненавидимые ими этнические группы, но это естественно. Они дополняют чем могут. Подавляющее большинство российских националистов, они именно такие этнические националисты, для которых враг определяется в этнических категориях. Современный националист в многом старается копировать западноевропейские образцы, западноевропейские ультраправые партии, но есть и отличия, потому что у нас других националистов толком нет. Вот есть еще какие-то архаичные националисты, которые, ну, они, наверное, тоже везде есть, но малозаметные. У нас они довольно заметны. Те, которые призывают вернуться там, к Советской империи или даже к досоветской империи или еще куда-нибудь там в средние века. Такие присутствуют. Вот я прямо сейчас стою как раз на митинге таких. Русский национализм, он сейчас как раз только формируется в ситуации после крушения империи и оказывается очень сильно этнизирован.
В какой фазе сейчас находится развитие этого движения? Идет планомерный подъем или как-то все стабилизировалось? Кажется, в последний год-два об этом стали все-таки меньше говорить.
То, насколько говорят, по-моему, это не очень показатель. Невозможно уровень поддержки националистических движений, потому что единственный объективный способ это узнать, это выборы, а на выборы их не пускают. Поэтому трудно оценить динамику. Мне кажется, что динамика пока вся видимая сводится к тому, что националистические организации как-то перестраиваются, раскалываются, объединяются. Ситуация, когда все равно у них особенной близкой перспективы нету. Ну и вот еще раз в год устраивают русский марш, как сегодня. И то получился не один, а несколько. Но это не значит, что они слабые. Люди у нас, мне кажется, не очень верят вообще в то, что можно чего-то добиться политическими средствами. Поэтому любые митинги, скажем, не только националистические, не собирают публику. И у националистов, пожалуй, лучше, чем у демократов получается. Потенциально это какая-то сила, которая просто сейчас не может себя проявить на большой политической сцене.
Праздник День народного единства придумал. Сверху он государственный праздник. Напомню, хотя и так все это знают, что сначала была попытка придумать похожий праздник, день 7 ноября, и понятно, что в том числе смысл возникновения праздника 4 ноября в том, чтобы оттянуть вот этот выходной день на начало ноября в таких бытовых причинах. Государство достигло своей той задачи, которую оно ставило перед собой, придумывать этот праздник, как вы считаете?
Не важно. ошибаюсь. Задача была действительно создать такой праздник гражданской лояльности, который должен был бы противостоять как раз таким этноксенофобным настроениям. Но, как мы видим, это не получилось. Праздник сразу оккупировали именно этнические националисты. И сейчас, когда другие организации, там, скажем, сегодня Россия молодая, будет митинговать через... Они, когда пытаются перехватить инициативу националистов, получается, у них они скорее в ослабленной форме, какой-то слегка смягченной, копируют всю ту же самую риторику. То есть получилось, что какой-то общегражданский национализм, если так можно выразить, который власть хотела бы предложить, не выходит пока.
Понятно, почему не выходит.
Ну, во-первых, это вообще непросто, я думаю. А во-вторых, все-таки плохо этим занимаются. К чему это сводится? Ну, предложили праздник, да, ведь этим же заниматься как-то надо. А все ограничивается вот какими-то парадными мероприятиями время от времени, и все. То есть нету никакой систематической работы. Вот я знаю, что годами там обсуждалась новая какая-то программа того, что можно назвать этнополитикой государственной, как раз ориентированной на формирование общегражданской идентичности. Ну, в силу там разных причин эта программа никак не сформируется в правительстве. Уже который год все это тянет. То есть на самом деле ничего толком не делается. Государство, оно, ну, там вот, ну, сажает там каких-то взорвавшихся скинхедов, да, это, конечно, вот могут разогнать русский марш. Но это же все не влияет ни на что.
Это национальные процессы, медленные в исторической перспективе, так скажем, и всегда болезненные, особенно для стран с таким сильным тяжелым имперским синдромом, как Россия. Понятно, что это вот наследие, с которым надо что-то делать. В какую сторону движется пока вот российское общество с точки зрения своего понимания патриотизма? А вот эти националисты, они лишь символ или они действительно вектор настоящего движения общества в этом направлении? Как вы считаете?
Они, безусловно, вектор. Они добились, ну не то чтобы прям буквально они добились, но не без их участия, скажем так. Сейчас мы видим ситуацию, когда любые практически общественные активисты, за исключением совсем уж таких настоящих либералов, рассуждают о политике, о социальных проблемах очень сильно в этнизированных категориях. И это, собственно, и есть этнический национализм. Это же не обязательно, чтобы прям там свастику налепить или еще что-нибудь такое. Но в целом, действительно, российское общество сейчас стремится себя как-то сконструировать как национальное государство, ну, понимая свою полиэтничность, а как можно сконструировать национальное государство, если оно полиэтническое? Только если у какого-то одного вот этноса, самого главного, будут какие-то там привилегии или социальный статус или еще что-то в этом роде. Формально это признать невозможно пока. Другого способа как-то не видно, как можно это устроить. Поэтому постепенно, вот так понемножку мы видим, как политический истеблишмент дрейфует в эту сторону. Я не знаю, как надолго эта тенденция, но я думаю, что на годы ближайшие, да.
Это был Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова», который занимается анализом общественно-политических процессов в России. Мы говорили с ним о некоторых политических и общественных аспектах нового государственного праздника Дня народного единства. Время свободы. Итоговый выпуск программы косвенно связан с тем, о чем сейчас говорили, тема. К Дню народного единства в Москве была приурочена большая конференция под названием «Ассамблея русского мира». Это двухдневное мероприятие, которое провел одноименный фонд, который был в свое время создан по инициативе президента России. Заседания форума проходили в интеллектуальном центре МГУ, и речь шла там о распространении и поддержке русского языка за рубежом. Цель вполне благая, ничего против этого противопоставить невозможно. Фонд «Русский мир» основан по аналогии с таким известными государственными организациями, как немецкий институт Гёте и французский институт, которые как раз вот такой пропагандой своих языков, своей культуры за границами своих стран и занимаются. Однако некоторые эксперты считают, что деятельность русского мира носит скорее политический характер и направлена на усиление влияния Москвы среди русскоязычного населения бывших советских республик. На Ассамблее русского мира работала корреспондент Радио Свободы Ольга Вахоничева.
Ассамблея русского мира проводится второй год. Обсудить перспективы укрепления позиции русского языка не только в России, а главным образом в странах ближнего и дальнего зарубежья собрались политики, деятели культуры и искусства, филологи и преподаватели русского языка из 60 стран мира. Организатор проведения ассамблеи — фонд «Русский мир». Он был создан указом президента в 2007 году. И главное направление его деятельности обозначено так: сохранение и популяризация русского языка и культуры, содействие консолидации русского мира, рассказывает пресс-секретарь фонда «Русский мир» Мария Маховикова.
Ассамблея проходит накануне Дня народного единства, праздник объединяющего русский мир. Русскоязычное пространство — это же не только соотечественники, а те люди, которые учили когда-то русский язык, хотят его выучить сейчас. Это же непростая цель. Она стояла давно. На нашей территории постсоветского пространства русский язык оставался и остается до сих пор пор основным языком коммуникации.
По мнению участников ассамблеи, сегодня русский язык среди эмигрантов уходит из общения и нуждается в защите, рассказывает заведующий кафедрой русского языка и литературы Института иностранных языков Российского университета дружбы народов Владимир Синячкин.
В России снижается компетентность языковая учеников. С одной стороны, устная речь деградирует, и с другой стороны, самое страшное, это то, что деградирует письменная речь. Поэтому одно из направлений было посвящено вот этой проблеме. На конференции рассматривались вопросы билингвизма. В народе никто от него не отказывается. И поэтому на уровне вот, так сказать, деятельности политиков мы не хотим отвечать за дела, вот, которые они пытаются сейчас свершить. Но то, что русский язык сейчас в народе там возрождается, сомнений нет.
Интерес к русскому языку возвращается, считает главный эксперт по русскому языку Министерства образования и науки Болгарии Стоян Капачиканска.
Это подтверждение количества детей, которые изучают русский язык сегодня на территории Болгарии. Более 200 тысяч. Русский язык занимает второе место после английского. Нужна поддержка в плане методической работы, в плане повышения квалификации учителей.
Как отмечают русисты, для того, чтобы возродить интерес к изучению русского языка, необходимо создавать новые методики его преподавания, говорит Владимир Синячкин.
Создать авторские коллективы совместные для того, чтобы они работали в рамках вот написания учебных пособий, внедрения инновационных технологий обучения русскому языку, начиная с маленьких детей, кончая и наших студентов, иностранцев, которые у нас когда-то заканчивали вузы. В силу того, что многие преподаватели не могут выезжать в Россию на повышение квалификации, было бы, конечно, здорово, если бы это направление также бы распространялось и в фонде «Русский мир».
О том, что необходимо сделать для того, чтобы россияне, проживающие за рубежом, не забывали родной язык, рассказала лингвист, преподаватель Московского педагогического госуниверситета Маргарита Живова.
Что касается преподавания за рубежом, русского языка, но прежде всего это то, что могло бы быть полезным, это открывать какие-то центры изучения русского языка, которые были бы доступны как иммигрантам, которые стараются сохранить русский язык в отрыве от своей страны и культуры, так и для иностранцев, потому что интерес к русскому языку, если он будет поддерживаться такими центрами, было бы хорошо, чтобы был доступ к русским книгам, к бесконечным словарям и изданиям, чтобы были русские школы. Что же касается нашего ближнего зарубежья, недавних республик, где мы культурно связаны очень сильно, то, конечно, мне кажется, что должны быть русские школы, потому что там все равно много русского населения, много населения, которое хочет сохранять русский язык.
Интерес к русскому языку сейчас падает.
В силу каких-то экономических причин, конечно, может быть, сейчас в каких-то странах, например, в странах Балтии, может быть, существеннее вырастает интерес к английскому и немецкому языку, потому что они там имеют возможность работать, да, им это нужно. Но в целом я бы не сказала, что интерес к русскому языку падает. Но, конечно, поддерживает русский язык, и интерес к нему необходимый.
Таково мнение преподавателя Московского педагогического госуниверситета Маргариты Живовой. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сейчас на волне этого замечательного радио звучит итоговый выпуск программы «Время свободы». В Ватикане открылся трехдневный католическо-мусульманский форум. В нем принимают участие с каждой стороны по 24 теолога. Исламских ученых возглавляет великий муфтий Боснии Мустафа Церич, католических теологов кардинал Жан-Луи Торан. Сегодня и завтра участники форума обсуждают темы божественной любви и любви к ближнему. Это событие уже назвали историческим, поскольку форум в Ватикане – первая большая встреча представителей двух церквей после конфликта двух лет недавности вокруг высказываний папы Бенедикта XVI об исламе. Мой коллега Кирилл Кобрин беседовал с римским журналистом, знатоком Ватикана Алексеем Букаловым.
Примерно 1 300 000 000 мусульман во всем мире, чуть-чуть меньше католиков. То вот сейчас происходит в Ватикане, это конференция генералов или фельдмаршалов конфликтующих армий, или все-таки это люди, которые делают общее дело?
Я все-таки сказал бы, что вторая версия более похожа на правду, потому что Бенедикт XVI с момента своего воцарения на престоле Святого Петра провозгласил эту линию, она была не сразу услышана, не сразу понята и во многом противоречила его собственным предыдущим высказываниям, но все-таки провозгласил линию на сближение, в одном случае экуменическое с православием, и во втором случае просто взаимопонимание с мусульманским духовенством, с мусульманской религией. Услышали совершенно другое, в частности, в знаменитой регенсбургской речи папы Бенедикта прозвучало истолкованное как враждебное высказывание об агрессивной сущности ислама со ссылкой на палеолога, византийского императора и так далее. Но, тем не менее, практически предпринимаются шаги. Вот конференция римская, она давно готовилась, ей предшествовали разные встречи и разные попытки примирения, потому что, скажем, на одном фронте застой находится. Это вот в отношениях, скажем, с иудаизмом. Это очень сложная ситуация. И каждый раз она все время блокируется какими-то отдельными фактами или, в данном случае, там, полемикой по поводу беатификации одного из предшественников папы Бенедикта Пия. Но что касается исламской религии, говорилось, что это главный фронт, по которому проходит раздел между человечеством. Приведенные вами цифры, казалось бы, это подтверждает. Сам факт, что конференция собралась, это уже говорит о том, что обе стороны заинтересованы в нахождении какого-то общего согласия.
Является ли этот форум следствием письма или обращения мусульманских ученых, теологов, которое последовало сразу вот за той самой регенсбургской речью 2006 года? Письмо было подписано примерно 250 теологами мусульманскими, или это скорее инициатива Римско-католической церкви?
Церковь подчеркивает, что это инициатива Ватикана, конечно, но я бы согласился с вами, и это все-таки, ну, не спровоцировано, как бы толчок к этим контактам все-таки был дан именно этим письмом, которое очень большой резонанс имело, и вслед за которым состоялись такие встречи на теологическом уровне, и поездки, и в третьих странах, и в Ватикане.
Форум проходит 3 дня, участвуют 24 человека с каждой из сторон, с католической и мусульманской. Ну, 24 – это, видимо, удвоенное количество апостолов. 3 дня переговоров – это тоже, видимо, отсылка к Троице. Может быть, вот здесь таким символическим образом католическая церковь показывает свой приоритет?
Иногда сами организаторы не знают о том, какие им намерения будут предписаны. Я думаю, что какой-то, конечно, протокольный символический характер в этом есть, но вряд ли он непосредственно связан с цифрами, так сказать, там, помножить 12 там, на 2. Это общий успех. Успех – дело взаимопонимания и наведения мостов. Наверняка ислам тоже найдет какие-то символические моменты в этих цифрах.
Помимо теологических споров, в частности, вот в первые 2 дня будут обсуждать божественную любовь и любовь к ближнему, как то, что объединяет обе религии, есть совершенно практические вещи, которые их именно разделяет, в частности, в Европе большое количество мечетей, и они открываются. В то время как в теократических государствах исламских запрещено открывать, скажем, в Саудовской Аравии запрещено открывать христианские, в частности, католические церкви. Вот такие вопросы на такого рода встречах могут ставиться?
Обязательно. Они могут быть не заявлены в повестке дня прямо, но они обязательно ставятся. Больше того, Римско-католическая церковь, кстати говоря, как и православная тоже, находит пути обхода вот этих строгих запретов. Скажем, открываются церкви, но они, например, соблюдают требования, чтобы не было креста, чтобы не было это показано, это подчеркнуто христианское содержание этого храма. А все остальное, пожалуйста, уже можно вести службы для Ватикана. Как раз одним из главных моментов является вот защита христианских меньшинств в арабских странах, в исламских странах, потому что это очень актуально.
О Ватиканском 3-дневном католическо-мусульманском форуме моему коллеге Кириллу Кобрину рассказывал римский журналист, знаток религиозных проблем Алексей Букалов. Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о публикациях в средствах массовой информации. В европейской печати обнародовано письмо группы литераторов из разных стран в защиту много лет живущего во Франции чешского писателя Милана Кундеры. Авторы выражают сожаление в связи с тем, что они называют клеветнической кампанией против Кундеры и того, что средства средства массовой информации распространили оскорбительные слухи с невообразимой легкостью. Это цитаты. Речь идет об обнародованных пражским еженедельником «Респект» данных о том, что в 1950 году Кундера донес в милицию о встрече одного из своих приятелей с завербованным западной разведкой активистом антикоммунистического движения, который потом надолго попал в тюрьму. Писатель категорически отвергает эти обвинения. О содержании письма в его защиту я попросил рассказать парижского международного обозревателя «Радио Свобода» Семена Мирского.
Под письмом поставили свои подписи 11 писателей, в том числе 4 нобелевских лауреата. Такие фигуры с мировым именем, всемирно известные писатели, как Габриэль Гарсия Маркес, Салман Ружди, Филипп Рот, Карлос Фуэнтес, Надин Гардемер, Архан Памук. Милан Кундера отвергает предъявленные ему обвинения. Авторы, подписавшие воззвание в его защиту, называют утверждение чешских историков клеветнической кампанией и попыткой очернить одного из величайших писателей современности. Показательна дискуссия, организованная парижским еженедельником «Пуэн». Один из участников этой дискуссии меланхолически констатирует: «Мы все еще не покончили раз и навсегда с ГУЛАГом». В то же время он спрашивает: «Разве мы вправе забыть о таких книгах Кундеры, как «Невыносимая легкость бытия», «Жизнь не здесь» или «Вальс на прощание» в угоду пыльному досье, вытащенному из архивов филиала советского гестапо?» Другой участник полемики выводит некоторые нюансы. «Кундера, скорее всего, замешан в этой истории», — пишет он. «Но краткое сотрудничество коммунистической тайной полиции в 1950 году еще не делает из Милана Кундеры сексота. Есть французы, относящиеся к этой истории с долей юмора». Вот пример из той же дискуссии. «Недавно мы узнали, что знаменитейший немецкий писатель и тоже нобелевский лауреат Гюнтер Грасс был в дни своей юности солдатом Ваффен-СС. Теперь нам рассказывают, что Милан Кундера тоже донес на товарища. Кто следующий?» Просматривая список авторов письма в защиту Кундеру, нельзя не обратить внимание на отсутствие в этом списке имени Жана Мари Леклезио, тоже лауреата Нобелевской премии, причем 2008 года. Что означает отсутствие имени Леклезио? Или же нежелание вступиться за коллегу, или принципиальное неприятие жанра коллективных писем, даже если это письма в защиту?
Известно, что Кундера публикуется в издательстве «Галимар», так же, как большинство писателей, которые здесь фигурируют. В общем, согласитесь, необычное довольно письмо. Кто его инспирировал, зачем оно потребовалось? Этим вопросом задается французская пресса?
Абсолютно. И ответ на него очень прост и элементарен. Инспирировал это письмо никто иной, как Антуан Галимар, владелец издательства, которое носит уже около 90 лет имя его отца и деда. Это совершенно естественно. Кому, как не издателю, вступаться за своего автора?
Кундера как-то отреагировал на факт появления этого обращения?
Отвергает предъявленные ему обвинения. Насколько мне известно, нет заявления Милана Кундера, касающегося именно письма, о котором мы с вами говорим.
О письме знаменитых писателей в защиту своего чешского коллеги Милана Кундеры я беседовал с парижским международным обозревателем «Радио Свобода» Семеном Мирским, а сейчас представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Лондонский аукционный дом «Боннэмс» готовит к распродаже часть личного архива скончавшегося 6 лет назад знаменитого английского писателя и юмориста Спайка Миллигана. Миллиган прославился как ведущий радиошоу компании BBC под названием «Болваны». Он джазовый музыкант, бестселлерами стали его книги военных мемуаров. Миллиган много работал в жанре сюрреалистической комедии. Успех популярных шоу «Монти Пайтон» и «Лига благородных джентльменов» историки культуры считают, в частности, и его тоже заслугой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Спайка Миллигана боготворило несколько поколений англичан. До сих пор в Англии в ходу его шутки, а его абсурдистские стихи любят цитировать в прессе. Черный юмор не оставлял этого никогда не унывающего человека и в последние годы жизни, когда он был уже серьезно болен. Спайк Миллиган был одним из тех редких представителей шоу-бизнеса, которых высоко ценили не только зрители и слушатели, но и коллеги по цеху. Они обычно очень ревниво относятся к конкурентам. В опросе под названием «Комики комиков», который проводился в 2005 году среди профессиональных юмористов, комедиантов и клоунов, Миллиган оказался в числе 50 самых выдающихся юмористов британской истории. Так что в этом случае гамбургский счет совпал со зрительской популярностью. Среди более 100 лотов, выставленных на аукционе мемориальных вещей Миллигана в Бонэмс, много его знаменитых записок, которые он рассылал друзьям или раздавал гостям. Среди них одна, которую он однажды прикрепил к дверям своего дома, когда ему заказали такси. Записка гласит: «Водитель, не стучите, меня не будет дома в назначенное время». Миллиган любил розыгрыши, и остроту его языка испытали на себе многие британские политики и даже его друг, наследник британского престола принц Чарльз. Кстати, на аукцион выставлены поздравительные рождественские открытки от Чарльза и Дианы. А когда скончался давний друг Миллигана, знаменитый классический певец Гарри Сикам, великий комик заметил с присущим ему черным юмором: «Я рад, что он умер раньше меня. Мне очень не хотелось, чтобы он пел на моих похоронах». Даже после собственной кончины Спайк Миллиган не перестает шутить. На его надгробии выбита эпитафия, которую он выбрал для себя сам: «Я ведь говорил вам, что болен».
Из Лондона Наталья Голицына. На аукцион выставлены книги, рукописи, письма, подарки. О личном архиве Спайка Миллигана рассказывает сотрудник аукционного дома Бонэмс Джон Бэдли.
Миллиган не был коллекционером. То, что мы продаем, это вещи, которые окружали его в жизни. Мебель, библиотека, его рукописи, его кресло, авторучка, которую он писал, его пишущая машинка, на которой он печатал стихи. На аукцион выставлены вещи, которые окружали его всю его долгую жизнь. Он скончался, когда ему было уже за 80. Так что все эти вещи находились в его доме и ранее никогда не появлялись на рынке. Некоторые из них мы предварительно оценили в 3-4 тысячи фунтов. В частности, мы продаем его рояль, на котором играли многие знаменитости, включая Пола Маккартни. Рояль мы оценили в 2-3 тысячи, однако он может уйти и за 10 тысяч. Например, ранее в этом году мы продали рояль Элтона Джона за 40 тысяч фунтов. Так что трудно сказать, сколько мы сможем выручить за этот аукцион. Это может быть и 50 тысяч, и более 100 тысяч. Мы продали много вещей, принадлежавших ранее Элвису Пресли и другим знаменитостям шоу-бизнеса. Но меморабилию Спайка Миллигана трудно оценить. Она никогда не появлялась на рынке. Люди в наше время боготворят суперзвезд и разного рода знаменитостей. Причем сейчас больше, чем когда-либо раньше. Будь это Дэвид Бекхэм или новоиспеченные поп-звезды. Интерес к мемориальным вещам этих людей постоянно растет. Однако вопрос в том, будете ли вы помнить лет через 20, кто такой Дэвид Бекхэм.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были лондонский аукционист Джон Бэдли, моя коллега Наталья Голицына. Аукционный дом Бонэмс готовит к распродаже личный архив английского писателя и юмориста Спайка Миллигана. Напомню, что в США сегодня президентские выборы. У Радио Свобода в этой связи утром в среду специальный информационный эфир.
Глобальный финансовый кризис, война в Ираке, терроризм, изменение климата. Эти проблемы предстоит решать новому президенту США. Кто это будет? Специальный выпуск программы «Время свободы. Америка голосует» в прямом эфире в среду 5 ноября с 7 до 10 утра. Время московское.
И нетерпеливо дожидаясь начала этой программы, мне остается только напомнить вам, что вы слушали итоговый выпуск программы «Времени свободы». За вторник, 4 ноября, над ним работали мои коллеги Андрей Ямочкин и Александр Аркадьев. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра, а вы не уходите с волны свободы. Сейчас у нас «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Завтра вы можете положить конец той политике, которая ведет к расколу нации ради победы на выборах.
Он был неправ в течение всей кампании. Он говорил, что без предварительных условий сядет за один стол с диктатором.
Нынешние выборы в Сейм принесли успех литовским консерваторам.
Мы очень рады вашей победе на международной...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах.
6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».